Музыкальная слайд-программа, посвященная Максимилиану Волошину, крымскому художнику, поэту и мыслителю. Каждый рождается дважды. Не я ли в духе родился на стыке веков? Я родился в Киеве 16 мая, в день Святого Духа. События жизни исчерпываются для меня странами, книгами и людьми. Страны. Первые впечатления – Таганрог и Севастополь. Сознательное бытие – окраины Москвы, Ваганькова, машины и мастерские железной дороги. Отрочество – леса под Звенигородом. 15 лет – Коктебель. Самое ценное и важное на всю жизнь. 23 лет. Среднеазиатская пустыня. Пробуждение самосознания. Затем Греция и все побережье и острова Средиземного моря. В них обретенная родина духа. Последняя ступень. Париж. Сознание ритма и формы. Книги-спутники. Пушкин и Лермонтов с 5 лет. С 7 – Достоевский и Эдгар По. С 13 – Гюго и Диккенс. С 16 – Шиллер, Гейне, Байрон. С 24 – французские поэты и Анатоль Франс. Книги последних лет. Бхагавад-гита, Малларме, Поль Кладель, Анри де Ренье, Вилье де Лиль-Адин, Индия и Франция. Люди. Лишь за последние годы они стали занимать в жизни больше места, чем страны и книги. Имена их не назову. Стихи начал писать с 13 лет. Рисовать с 24. Из произведений современных поэтов раньше других я узнал «Кормчие звезды» Вячеслава Иванова, а после Бальмонта. У них и у Эредия я учился владеть стихом.
Максимилиан Александрович Кириенко-Волошин родился в Киеве 16 мая 1877 года в семье юриста. Родовое имя семьи идет из Запорожья. В 1893 году Елена Оттобольтовна Кириенко-Волошина с сыном, отец Александр Максимович умер в 1881 году, переезжает в Крым. Мальчик учится в Феодосийской гимназии. Позднее студент Максимилиан Волошин был исключен за агитацию из Московского университета и начал путешествие за гроши пешком по Европе. В 1900 году, предупреждая свою возможную ссылку, отправляется в составе изыскательной экспедиции в Среднюю Азию. Весной 1901 года Максимилиан Волошин уехал в Париж, решив заняться самообразованием. В 1903 году поэт возвращается в Коктебель и начинает строить свой собственный дом. Отныне он навсегда связан с этим уголком земли. К этому времени он уже известный литературный критик, поэт и художник со сложившимся мировоззрением, опередившим многих своих современников не только широтой своих взглядов и энциклопедичностью своих знаний, но и поразительной глубиной духовных прозрений, почвой для которых был его, без сомнения, высокий светоносный дух.
«Я весь внимающее ухо, я весь застывший полдень дня, неистощимо семя духа, и плоть моя — росток огня. Пусть капля жизни в море канет, нерастворима в смерти я, не соблазнится плоть моя, личина трупа не обманет, и не иссякнет бытие ни для меня, ни для другого. Я был, я есмь, я буду снова, предвечно странствие мое.
Приветствуя ветер свободы, принесенный революцией 17-го года, Максимилиан Волошин, тем не менее, видит ближайшее будущее. Террор, гражданская война, расстрелы, заставы, озверения, потеря лика, раскрепощенные лики стихий, кровь, кровь, кровь.
В эти дни великих шумов ратных и побед, пылающих вдали, я пленен в пространствах безвозвратных оголтелой стынущей земли. В эти дни не спазмой трудных родов схвачен дух, внутри разодран он яростью сгрудившихся народов, ужасом разъявшихся времен. В эти дни нет ни врага, ни брата, все во мне, и я во всех. Одной и одна тоскою плоть объята и горит сама к себе враждой. В эти дни безвольно мысль томится, а молитва стелится, как дым. В эти дни душа больна одним искушением развоплотиться.
В этом переделе мира Волошин нашел возможность не потерять себя и как человек, и как творец. По воспоминаниям друзей. Чужд он был метания, перепуга, кратковременных политических восторгов на свой лад. Но также упрямо, как Лев Толстой, противостоял он вихрям истории, бившим о порог его дома. Изгоем оставался он при всякой власти. И когда он с открытой душой подходил к чекисту, на удивление вызывая и в том доверчивое отношение, это не было трусливое подлаживание. И когда он попеременно укрывал у себя то красного, то белого, и вправду ни одного уберег, им руководила не дряблая жалостливость, а твердый внутренний закон.
Я не сам ли выбрал час рождения, век и царство, область и народ, чтоб пройти сквозь муки и крещение совести, огня и вод? Апокалиптическому зверю, вверженный в зияющую пасть, павший глубже, чем возможно пасть, в скрежете и в смраде, верю, верю в правоту верховных сил, расковавших древние стихии, и из недр обугленной России говорю, ты прав, что так судил. Надо до алмазного закала прокалить всю толщу бытия. Если ж дров в плавильной печи мало, Господи, вот плоть моя.
После февральской революции Волошину стало понятно, что это только начало, что русская революция будет долгой, безумной и кровавой. Потребовалось время, чтобы поэт осознал, что значит для народа революция в октябре. У себя в Коктебеле Волошин не остается сторонним наблюдателем. С Княжевичем и Кедровым он устанавливает в Коктебеле большевистское правительство, по его собственным словам. Он стремился к объективному воспроизведению революционной действительности. Он пишет стихи, посвященные революции и гражданской войне.
Как всегда, все, что бывает со мной, оказывается парадоксальным. Мои стихи одинаково нравятся и большевикам, и добровольцам. Я стою действительно над партиями. Между тем, как развертывающаяся историческая трагедия меня глубоко захватывает, я, относясь ко всем партиям с глубоким снисхождением, ни к одной не испытываю враждебности. Человек мне важнее его убеждений. Поэтому единственная форма активной деятельности, которую я в себе подавил, это мешать людям расстреливать друг друга.
Он создает цикл стихов «Неопалимая купина». Обращение к библейской мифологии не случайно. Для него неопалимая купина, горящий, но не сгорающий куст терновника – символ России. Он верит, что сквозь бури, потрясений, лишений, бед и войн Россия выйдет обновленной. Когда в ноябре 2020 года гражданская война в Крыму окончилась, в местной газете появилось его стихотворение «Сибирской 30-й дивизии».
«Перед вами утихает страх, и проясняется стихия, и светится у всех в глазах преображенная Россия».
В тяжкие годины передела мира судьба хранила Волошина. Он не только пережил смуту, революцию, войну, голод, террор, но смог помочь выжить многим людям, близким и не очень. Имя Волошина в Крыму пользовалось непререкаемым авторитетом. Даже простые солдаты и матросы знали: Волошин – поэт. Сопровождая генерала Маркса, известного ученого, чьи легенды Крыма мы и сейчас можем прочесть, Волошин не раз отводил от него угрозу для жизни. Он вспоминает.
«Я не стал ему, ротмистру контрразведки, возражать, но сейчас же сосредоточился в молитве за него. Это был мой старый, испытанный и безошибочный прием с большевиками. Не нужно, чтобы оппонент знал, что молитва направлена за него. Не все молитвы доходят, потому только, что не всегда тот, кто молится, знает, за что и о чем надо молиться. Молятся обычно за того, кому грозит расстрел, и это неверно. Молиться надо за того, от кого зависит расстрел и от кого исходит приказ о казни, потому что из двух персонажей – убийцы и жертвы — в наибольшей опасности моральной находится именно палач, а совсем не жертва. Поэтому всегда надо молиться за палача, и в результате можно не сомневаться. Так было и теперь. Я предоставил ротмистру Стеценко говорить жестокие и кровожадные слова до тех пор, пока в нем самом, под влиянием моей незримой, но очень напряженной молитвы, не началась внутренняя реакция, и он сказал: «Если вы хотите его спасти, то прежде всего вы не должны допустить, чтобы он попал в мои руки».
Жизнь генерала Маркса на этот раз была спасена. Но его ждал еще приговор военно-полевого суда. Максимилиан Александрович обратился к самому Деникину, где в конце письма есть строки.
«Вам, ваше превосходительство, предстоит сейчас очень трудная и сложная задача – наказать, может быть, виновного генерала, в то же время не затронув и не отнимая у русской жизни очень талантливого и нужного ей профессора и ученого».
Деникин разрешил эту Соломонову задачу блестяще и мудро. Он написал на приговоре: «Приговор утверждаю, то есть лишение всех прав и разжалования. Подсудимого освободить немедленно». Копия приказа Деникина сохранилась в архиве Маркса. Свою любовь к родине поэт доказал жизнью. Когда весной 19 года к Одессе подходили григорьевцы и Алексей Николаевич Толстой звал Волошина ехать с ним за границу, Максимилиан Александрович ответил:
«Когда мать больна, дети остаются с нею. Ты покров природы тварной, свет во мраке, пламени зарный путеводного столба. В грозный час, когда над нами, над забытыми гробами протрубит труба, в час великий, в час возмездия, в горький час, когда созвездия с неба упадут, и земля между мирами, извергаясь пламенами, предстанет на суд. В час, когда вся плоть проснется, чрево смерти сотрогнется, солнце мраком обернется, и как книга развернется небо надвое, и разверзнется пучина, и раздастся голос сына. о племя упрямое! Я стучал, вы не открыли, жаждал, вы не напоили, я алкал, не накормили, я был наг, вы не одели. И тогда ответишь, Богоматерь, я одела, я кормила, чресло Богу растворила, плотью нищий дух покрыла, солнце мира приютило в чреве темноты. В час последний, в тьме кромешной, над своей землею грешной ты расстелишь плат. Надо всеми, кто ашую, кто во славе одесную агнцу предстоят. Чтоб не сгинул ни единый ком пронзенной духом глины, без изъятья навсегда, и удержишь руку сына от последнего проклятия безвозвратного суда.
Верный и любящий сын России Максимилиан Волошин пишет одно из многих стихотворений о родине «Святая Русь». Он гордился тем, что его распространяют большевики и запрещают местные исправники. Уникальный случай описан в воспоминаниях современников Волошина о концерте в лагере белогвардейцев в Галлиполи в 1921 году. На небольшую эстраду вышел чтец и прочел стихи Максимилиана Волошина «Святая Русь». Весь зал слушал его с большим волнением. Внезапно все обратили внимание на то, что произошло с кадетами. Эти мальчики, строго по равнению стоявшие возле эстрады, вдруг начали опускаться на колени. Когда декламатор произносил последние 6 строк этого удивительного произведения, все мальчики-кадеты стояли на коленях, и под слова «В грязь лицом тебель не поклонюсь», все они как один опустили головы и действительно поклонились до земли. Вот эти строки.
«Я ль в тебя посмею бросить камень? Осужу ль страстной и буйный пламень? В грязь лицом тебель не поклонюсь, след босой ноги благословляя во Христе юродивая Русь».
Одну из самых прославленных икон, Владимирскую Богоматерь, Волошин увидел впервые весной 1924 году в историческом музее в Москве.
«Лишь два момента подлинной жизни я пережил и унес с собой сюда. Это лик Владимирской Богоматери и рукопись Аввакума».
Волошин приходил на свидание с иконой несколько дней подряд, проводя перед нею по несколько часов.
«Не на троне, на ее руке, левой ручкой обнимая шею, взор во взор, щекой прибав к щеке, неотступно требует. Немею, нет ни сил, ни слов на языке, собранный в зверином напряженье, львенок-сфинкс к плечу ее прирос. К ней прильнул и замер без движения. Весь порыв и воля и вопрос, а она в тревоге и в печали через зыбь грядущего глядит в мировые рдеющие дали, где престол пожарами повит. И Владимирская Богоматерь Русь вела сквозь мерзость, кровь и срам на порогах киевских ладьям, указуя правильный фарватер. Но слепой народ в годину гнева отдал сам ключи своих твердынь, и ушла предстательница дева из своих поруганных святынь. Из самых глубоких кругов преисподней террора и голода я вынес свою веру в человека. В 1919 году белые и красные, беря по очереди Одессу, свои прокламации к населению начинали одними и теми же словами стихотворения «Брестский мир». Эти явления – моя литературная гордость, так как они свидетельствуют, что в моменты высшего разлада мне удавалось, говоря о самом спорном и современном, находить такие слова и такую перспективу, что ее принимали и те, и другие. Поэтому же собранные в книгу эти стихи не пропускались ни правой, ни левой цензурой. Поэтому же они распространялись по России в тысячах списков, вне моей воли и моего ведения. Мне говорили, что в Восточную Сибирь они проникают не из России, а из Америки, через Китай и Японию. В дни, когда справедливость, ослепшая, меч обнажает, в дни, когда спазмы любви выворачивают народы, в дни, когда пулемет вещает о сущности братства, верь в человека, толпы не уважай и не бойся. В каждом разбойнике чти распятого в безднах Бога.
Если в свое время врангелевцы хотели расстрелять Волошина, то советская власть организовала материальную помощь поэту, охрану его дома с охраной с библиотеки и архивов. Владимир Ильич Ленин справлялся о том, как снабжаются крымчане доктор Вересаев, поэт Волошин, композитор Спендиаров. Переживая трудные времена, Волошин даже мысли не допускал об эмиграции. Судьба России, ее будущее – вот что было главным для него. Он пишет:
«В кружениях царств, в самосожжениях зла душа народов ширилась и крепла. России нет, она себя сожгла, но славия воссветится из пепла. Россия должна стать во главе социальной революции».
Эти строки написаны еще в мае 1918 года. Прошло более 90 лет после написания этих строк Максимилианом Волошиным. Сегодня нам известны пророчества древних мудрецов Востока о судьбе России. По плану эволюции России славянству принадлежит спасительная роль духовного водителя человечества. Во все времена именно Россия была особенно охраняема высшими силами, ведущими нашу планету и человечество по путям эволюции. Поэтому были даваемы предупреждения тем, кто собирался напасть на Россию и поработить ее, Наполеону, Гитлеру и другим поработителям и завоевателям народов. Каждый раз Россия восставала, как феникс из пепла. Мы живем в момент перехода из эпохи рыб в эпоху Водолея. Грядут кардинальные перемены, ибо эпоха Водолея будет золотым веком сострадания, любви, самопожертвования. А именно эти качества свойственны славянскому менталитету испокон века. И именно они – залог формирования будущего человечества.
Большевизм оказался неожиданной и большой правдой о России, которую предстоит связать со всем нашим миросозерцанием и идеологическим отношением к России. Незрелый плод славянства, Петербург, пойми великое предназначение славянством затаенного огня. В нем брежет солнце завтрашнего дня, и крест его — всемирное служение. Двойным путем ведет его судьба, она и в имени его двуглава. Пусть славус — раб, но славия есть слава, победный нимб над головой раба. В тисках войны сейчас еще томится все, что живет и все, что будет жить. Как солнце бег нельзя предотвратить, зачатое не может не родиться.
Поэт не занимает позицию стороннего наблюдателя ни в чем. Он активно участвует в спасении очагов культуры в Крыму и в просветительской работе новой власти. 1920-22 годах он колесит по Феодосийскому уезду с безнадежной задачей по охране художественных и культурных ценностей. Читает курс о возрождении в Народном университете, выступает с лекциями в Симферополе и Севастополе, преподает на высших командных курсах, участвует в организации феодосийских художественных мастерских и, наконец, создает дом поэта, своего рода дом творчества, первый в новой стране.
Сюда из года в год приезжали ко мне поэты и художники, что создало из Коктебеля своего рода литературно-художественный центр. При жизни моей матери дом был приспособлен для отдачи летом в наем, а после ее смерти я превратил его в бесплатный дом для писателей, художников, ученых. Двери открыты всем, даже приходящему с улицы. Войди, мой гость, стряхни житейский прах и плесень дум у моего порога. Нужно все знать о человеке, так, чтобы он не мог ни солгать, ни разочаровать, и, зная все, помнить, что в каждом скрыт ангел, на которого наросла дьявольская маска, и надо ему помогать ее преодолеть, вспомнить самого себя. И никогда не надо ничего ни ждать, ни требовать от людей, но всему прекрасному в них радоваться, как личному дару.
Волошинский дом был верным пристанищем для всех странствующих энтузиастов в Крыму, главным образом для начинающих художников и поэтов. В летние месяцы он становился обиталищем людей искусства, науки и литературы, связанных крепким дружеством с его хозяином. Дом постепенно обрастал пристройками, балконными галереями, флигельками, рассчитанными на то, чтобы там можно было жить и работать, не мешая друг другу. Низкие, выбеленные известкой и крытые бурой черепицей флигели ничем не отличались от обычного жилья феодосийских греков-рыбаков. Это была своеобразная коммуна художников, писателей и ученых, приезжавших со своими семьями в гости к Волошину. Все обитатели дома поэта, пользуясь неограниченной свободой, соблюдая при этом незыблемый закон, ничем не мешать соседу. Вечером все сходились на длинной веранде за чайным столом, и тогда начинались незабываемые беседы о поэзии, о путях и судьбах советской литературы, о русском и западном искусстве, о новейших достижениях науки. Над всей пестрой разноголосицей высилась благодушно спокойная фигура Волошина. Когда подходила его очередь, он ослеплял и увлекал за собой притихших слушателей подлинным фейерверком блестяще отточенных парадоксов, смелых обобщений, окрыленных прогнозов и убедительных пристрастий. Стихийно возникали чтения и обсуждения только что родившихся произведений. С утра дом был погружен в молчаливую работу. В выбеленных комнатах, скромностью своей напоминавших кельи монастыря, сосредоточенно скрипели перья. Где-то в глубине двора слышалась виолончель или приглушенная расстоянием колоратурная сопрано. Живописцы уходили в горы с этюдниками через плечо и длинной палкой в руке. Молчаливые мечтатели лежали на прибрежном песке у самой кромки моря. Многие увлекались собиранием разноцветных камешков. Было просто, весело, дружно и незабываемо.
Здесь, среди степных полынных холмов и диких скал побережья Коктебеля, Волошин, облаченный в домотканную оранжевую хламиду, с обнаженной головой, с разлетающимися по ветру седоватыми кудрями под древнегреческой повязкой, с пастушьим посохом в руке, казался похожим на ясноглазого, примиренного с жизнью старца, бродячего рапсода гомеровских времен. «Моей мечтой с тех пор напоены предгорье героические сны и коктебеля каменная грива. Его полынь хмельна моей тоской, мой стих поет в волнах его прилива, и на скале, замкнувшей зыбь залива, судьбой и ветрами изваян профиль мой.
Можно вспомнить десятки имен людей, связанных с поэтом узами дружбы. Всех не назовешь. В картотеке, составленной сотрудниками музея в Коктебеле, значится более 6000 имен. И это, очевидно, не все. Мало о ком еще написано столько воспоминаний. У ЧНОПа пока что 112 авторов и еще 13 человек оставили записи о Волошине в дневниках. Не перечисляя эти имена, заметим только, что это был весь цвет российской творческой интеллигенции того времени. Волошин был поэтом и переводчиком, художником-искусствоведом, литературным и театральным критиком, но он был еще и чрезвычайно привлекательной личностью. Интереснейший собеседник, эрудит, наделенный мягким юмором, чуткий слушатель, терпимый и всепонимающий, он и объединял в себе творческое и человеческое начало. Из письма к Собашникову 26 июня 1905 года.
«Я теперь понимаю смирение. У меня есть один путь, один выход – забыть о себе».
Глубокое увлечение Максимилиана Волошина художницей Собашниковой закончилось недолгим браком в 1906-07 годах. Позднее, после смерти матери, судьба подарила Максимилиану Александровичу верного друга на все оставшиеся годы, Марию Степановну Заболоцкую, в замужестве Волошину. В 1923 году он пишет:
«К великому моему счастью, я все-таки остался не один. Ко мне приходит из Феодосии и помогает Мария Степановна Заболоцкая. Это ученица и воспитанница Михайловского. Мы с ней дружны давно, а с мамой она очень подружилась, навещая ее во время моего отсутствия летом. Без нее не знаю, что бы я стал делать».
Отшельническая жизнь уже позднее, в мирное время, общение с местными жителями создали Волошину славу доброго, отзывчивого и мудрого человека. К нему каждый приходил за помощью, за советом. Жители окрестных деревушек почитали его чуть ли не за святого, видя его полное бескорыстие, детскую наивность и простоту в общении с людьми. Его знали в лицо и улыбались от души при одном упоминании его имени. Когда у Максимилиана Волошина спрашивали, тоже все-таки он поэт или художник, он неизменно отвечал:
«Конечно, поэт».
Затем после короткого раздумья добавлял:
«И художник».
В беседах с друзьями он не раз признавался, что никогда не стал бы художником, если бы в детстве не встретился с крымской землей. Сначала в Севастополе, потом в Коктебеле.
«Я почувствовал, что природа – мой дом, мое единственное утешение. Природа многоликая, многоцветная, выкованная крепкой неведомой рукой, мой единственный учитель».
Следуя зову своей души, он вслед за художниками Багаевским, Рерихом, Бакстом приходит к открытию в русской живописи нового жанра – исторического, философского пейзажа. Пейзажи Волошина всегда сопровождались его стихами вместо названия. Он писал их прямо по живописному полю. Приведем только некоторые из них.
«Над серебристыми холмами, необогренными лучами, изваянные облака. Сквозь серебристые туманы, лилово-дымчатые планы с японской лягут простотой. Янтарный свет в зеленой кисее, и хляби волн, и купол Карадага».
– Невозможно припомнить что-нибудь подобное в истории западных искусств. Это настоящий синтез живописи и поэзии, настоянный на аромате кимерии, так нежно им любимой. Чувствуется в этом прежде всего глубинная связь поэзии и живописи Волошина с эстетикой Востока, классическая формула которой была дана еще в XI веке китайским поэтом Су Ши в стихах о знаменитом поэте и художнике Ван Вэе. В стихах картина, а в картине стих. Многое взято Волошиным у художников Востока и в изображении растений, воды, облаков, лунного пейзажа, и в стремлении показать глубокое единство науки и искусства.
Я горжусь тем, что первыми ценителями моих акварелей оказались геологи и планеристы.
Волошин следовал восточным заповедям в стиле жизни, а также и житейском смысле. Согласно стилю жизни китайских поэтов и художников, называемым фэнлю – ветер и поток, человеку надо быть микромиром, способным охватить макромир, слиться с природой настолько, чтобы оставить в памяти Земли след своего «я». Всех наших снов Земля не истребит. Вспомним слова Волошина: «И на скале замкнувший зыб залива, судьбой и ветрами изваян профиль мой». При всем том Волошин не прямо подражал японцам. Глубоко изучая их метод, Волошин вырабатывал свое видение природы, свою тему кимерийского пейзажа. Общим для кимерийской панорамы поэта является мотив: человек в своих мыслях, мечтах и делах должен быть так же чист и величествен, как первозданная природа, как лик земли, святой и древний.
Святое око дня, тоскующий гигант, я сам в своей груди носил твой пламень пленный, пронизан зрением, как белый бриллиант в багровой тьме рождавшейся вселенной. Но ты, всезрящая, покинула меня, и я внутри ослеп, вернувшись в чресло ночи. И вот простерли мы к тебе истоку дня, земля свои цветы, и я слепые очи. Невозвратимое, ты гаснешь в высоте, лучи призывные кидая издалека, но я в своей душе возжгу иное око и землю поведу к сияющей мечте.
Когда судьба забросила Волошина в Среднюю Азию, он был рад возможности познать новую культуру.
Полгода, проведенные в пустыне с караваном верблюдов, были решающим моментом моей духовной жизни. Здесь я почувствовал Азию, Восток, древность, относительность европейской культуры.
Теперь он смотрит на всю европейскую культуру ретроспективно с высоты азиатских плоскогорий. Весной 1901 года Волошин уехал в Европу. Он хотел уйти на Запад, в Париж, на много лет учиться. Там, в Европе, он убедился в своих предчувствиях.
Европа, как чужеядное растение, выросла на огромном теле Азии. Она всегда питалась ее соками. Все жизненные токи, религию и искусство она пила от ее избытка.
Это прозрение навсегда определило судьбу поэта, образ его дальнейшей жизни. Так называемый «Серебряный век» в искусстве России накануне сокрушительных революционных перемен вызвал к жизни особые творческие силы. Среди художников, поэтов это был прилив всех творческих сил, сопровождавшийся возросшим влиянием оккультных наук на сознание творческой интеллигенции. Поток мистических проявлений, сеансы, медиумов, спиритизм, возвращение к истокам древних культур Египта, Древней Греции захлестнул Европу и захватил также и Россию. В этом лунном потоке Максимилиан Волошин сердцем нашел свой путь. Уже в 1907 году он пишет:
«Я должен сказать, что человек древнее Земли и жил раньше на других планетах, и что кровь возникла на другой планете, на той планете, что была древнее Солнца. Кровь знает больше человека и помнит сокровенные тайны мироздания».
В своем гностическом гимне «Деве Марии» он пишет:
«Славься, Мария! Хвалите, хвалите крестные тайны во тьме естества, мула прокрите, покров божества. Море, Мария, Майею в мире рождается Будда, в областях звездных над миром царит. Верьте свершителю вышнего чуда, пламя, угасшее в безднах, горит. Человек рождается дважды, во плоти и в духе, но годовщины духовного рождения ускользают от нас, потому что момент этого рождения скрыт даже от самого человека».
Из письма Волошина Бальмонту.
«Когда поймешь, что человек рожден, чтобы выплавить из мира необходимости и разума вселенную свободы и любви, тогда ты станешь мастером».
Замечательный дом его в Коктебеле, ни на что не похожий, был создан по законам свободной планировки и часто украшен мотивами восточного интерьера. Например, диван с японской ксилографией на спинке, композиции из сухих трав и растений, мастерской скульптура голова царицы Таиах, которая была женой фараона Аменхотепа III, 18 династия, 1455-1419 годы до нашей эры. Она была свекровью прекрасной Нефертити. Это гипсовый слепок с оригинала, хранящегося в одном из музеев Каира. Улыбка царицы Таиах удивительно похожа на улыбку Джоконды Леонардо да Винчи. Улыбку эту с особым волнением наблюдал поэт в середине августа, в полнолуние. Это была для него как бы улыбка самой поэзии.
Интересно проследить, как Волошин распределяет время своей жизни по семилетиям. Сейчас, 1925 год, мне идет 49 год. Я доживаю седьмое семилетие жизни, которое правильно располагается по этим семилетним циклам.
Далее идет ретроспектива по семилетним циклам жизни поэта с комментариями. Например,
третье семилетие, юность. Ни гимназия, ни университету я не обязан ни единым знанием, ни единой мыслью. 10 драгоценнейших лет начисто вычеркнутых из жизни. Седьмое семилетие, революция. Ни война, ни революция не испугали меня и ни в чем не разочаровали. Я их ожидал давно и в формах еще более жестоких. Напротив, я почувствовал себя очень приспособленным к условиям революционного быта и действия. Принципы коммунистической экономики как нельзя лучше отвечали моему отвращению к заработной плате и купле-продаже. Согласно моему принципу, что корень всех социальных зол лежит в институте заработной платы, все, что я произвожу, я раздаю безвозмездно. Свой дом я превратил в приют писателей и художников, а в литературе и в живописи это выходит само собой, потому что все равно никто не платит.
«Корона Астралис, звездная корона» – один из первых сонетов поэта в России. В нем выражена эзотерическая, тайная, понятная лишь посвященным восприятие мира. Оно сложилось у поэта вследствие его увлечения оккультизмом. Другой венок сонетов посвящен Луне. Среди литературных источников, питавших воображение Волошина, назовем философов Анаксагора, Анаксимандра, Фалеса, Эмпедокла, поэтов Гесиода и Феокрита, астрономов Риччоли, Кеплера, Гевелина, Гримальди, математика и философа Джерома Кардана и, наконец, тайную доктрину Елены Петровны Блаватской. Известно, что Волошин планировал в 1900 году путешествие через Памир и Гималаи в Индию, но затем отказался от этого замысла. Идеи Бхагавадгиты влияли на мировоззрение Волошина, нашли отражение во многих стихотворениях.
В мирах любви неверные кометы, закрыт нам путь проверенных орбит. Явь наших снов земля не истребит, полночных солнц к себе нас манят светы. Ах, не крещен в глубоких водах леты наш горький дух, и память нас томит, в нас тлеет боль внежизненных обид, изгнанники, скитальцы и поэты. Тому, кто зряч, но светом дня ослеп, тому, кто жив и брошен в темный склеп, кому земля — священный край изгнания, кто видит сны и помнит имена, тому в любви не радость встреч дана, а темные восторги расставания.
Индийская идея перевоплощения, реинкарнации, в записи Волошина звучит так.
Тленное тело рождается от вечной души, неуничтожимой, бессмертной. Она не может быть убита. Когда ж уйду я в вечность снова, и мне раскроется она, так ослепительно ясна, так беспощадна, так сурова и звездным ужасом полна.
Травля местных властей, организованная против Волошина, он обвинялся как буржуй, владелец гостиницы, и много еще за что. Нападение братьев по перу, не позволившее ему выпустить сборники его стихов, глубоко ранили Максимилиана Волошина. В декабре 29 года он перенес инсульт, и его творческая деятельность практически прекратилась. Происходившие в стране в эти годы события, голод 31 года, окончательно лишили Волошина последних иллюзий относительно скорого перерождения народной власти.
В июле 1932 года давняя и обострившаяся астма осложнилась воспалением легких. И 11 августа в 11 часов дня поэт скончался. Ему было только 55 лет. Судьба была милостива к Волошину и в том отношении, что его архив сохранился с редкой полнотой. Заслуга в этом прежде всего Марии Степановны Волошиной. Но в чем-то это подходит под понятие чуда. Лишь с конца 80-х годов все более мощным потоком его богатое духовное наследство начало поступать к читателю в журнальных и книжных публикациях. Пришло настоящее открытие Максимилиана Волошина благодарным потомкам. Творческим завещанием грядущим поколениям звучат строки из стихотворения «Дом поэта». «Будь прост, как ветер, неистощим, как море, и памятью насыщен, как земля. Люби далекий парус корабля и песню волн, шумящих на просторе. Весь трепет жизни всех веков и рас живет в тебе всегда, теперь, сейчас».
Волошин чувствовал свою глубокую духовную связь с Востоком, с его древней мудростью. Кто-то из поклонников Макса, пишет о нем Марина Цветаева, впервые из моего с Максом знакомства рассказал мне почти шепотом, что в иные минуты его сильной сосредоточенности от него, из него, концов пальцев и концов волос било пламя, настоящее, жгучее. Так однажды за его спиной, когда он сидел и писал, загорелся занавес. Марина Цветаева вспоминает и о том, как однажды Максимилиан Волошин смог потушить пожар в доме в Коктебеле. И на этот раз, вбежав в молниеносное видение Макса, вставшего и с поднятой вздетой рукой, что-то неслышно и раздельно говорящего в огонь. Пожар потух. Дым откуда пришел, туда и ушел. Ничего не сгорело, ни любимые картины Багаевского, ни чудеса со всех сторон света, ни египтянка Таиах, не завелась от пламени ни одна страничка тысячетомной библиотеки. Мир, восстановленный любовью и волей человека, уцелел весь. Пожар был остановлен словом.
Это был скрытый мистик, то есть истый мистик, тайный ученик тайного знания о тайном. Мистик малооткрытый, закрытый. Никогда ни одного лишнего слова через порог его столь щедрых от избытка сердца глаголющих уст. Из этого заключаю, что он был посвященный. Эта его сущность действительно зарыта вместе с ним. И, может быть, когда-нибудь там, на Коктебельской горе, где он лежит, еще окажется неизвестно кем положенной мантия розенкрейцеров. У древних римлян было следующее определение: гений места, дух-хранитель природного дара, хранитель определенного места и вещи, их дарований, судьбы. Максимилиан Волошин был настоящим хранителем нашей культуры, а значит, залогом нашего духовного будущего.
Моя земля хранит покой, как лик иконы изможденной. Здесь каждый след сожжен тоской, здесь каждый холм порыв стесненный. Я вновь пришел к твоим ногам, сложить дары своей печали, бродить по горьким берегам и вопрошать морские дали.